გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელი დისკუსია რუსეთში ეთნიკური ნაციონალიზმის და ქსენოფობიის ზრდას და ამ პროცესების სამხრეთ კავკასიაზე გავლენას ეძღვნება.
Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио «Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества, из Тбилиси политолог Корнели Какачия из Грузинского института политики, и из Баку Тамерлан Бадаев, эксперт по урбанистике. Приветствую вас в нашей программе.
Добрый день.
Итак, тема нашего сегодняшнего кавказского перекрестка – русский этнический национализм, его перспективы и возможное влияние на страны Южного Кавказа. Не совсем обычный для нас формат. Чаще всего мы говорим о проблемах, которые находятся или имеют непосредственное отношение к Грузии, Армении и Азербайджану. Однако вряд ли кто-то будет со мной спорить, что важность определенных процессов, которые сегодня имеют место в России, для региона очень высока. Я предлагаю начать нашу дискуссию нашему эксперту из Еревана, Степан Григорян. Собственно, мы не являемся непосредственными участниками или наблюдателями, непосредственными наблюдателями того, что происходит в России, но есть какие-то такие яркие события. Вот погром в Бирюлево попал, наверное, в сводки новостей всех стран Южного Кавказа. А недавно совсем я смотрел видео акции националистов в московском метро, где избивали людей неславянской внешности и выкрикивали ксенофобские лозунги. Ну, это все какие-то такие наблюдения, впечатления человека, который просто смотрит новости. А вы могли бы, как эксперт, писать ту фазу, через которую сегодня проходит русский этнический национализм? Насколько это массовое явление? К чему это все идет? Какова тенденция?
В России есть представители разных национальностей, живут, в том числе татары, башкиры, чеченцы, ингуши и так далее, которые живут на своих территориях, то есть на своих исторических землях. Это все входит в Россию, это большая Россия. И когда я очень часто слышу, что вот дагестанцы, мигранты из Дагестана находятся там где-то там в Москве, плохо себя ведут и так далее, это нонсенс. Почему? Потому что эти люди живут в своей стране, могут свободно передвигаться. Это один тип национализма. Второй тип относится к людям типа армян, грузины, азербайджанцы, украинцы, молдаване, которые являются гражданами России, живут в России, но по отношению к ним также проявление вот этого нетерпимости тоже существует. И третья группа – это мигранты, то есть из тех же наших бывших советских республик, люди, которые не граждане России. И вот здесь я должен сказать, что в случае с мигрантов, там я бы не связывался с национализмом в вопросе, а там просто коррупция, когда чиновники российские против, чтобы их, этих мигрантов легализовали, потому что они на этом зарабатывают громадные деньги, на том, что эти мигранты работают и на нелегальных условиях мизерные деньги получают, но большую работу делают. То есть здесь больше мы дело имеем с огромной коррупционной машиной на разных уровнях, которые в России существуют. А вот националист действительно эти проявления представителям других наций, но которые являются гражданами России. С моей точки зрения, это очень опасная тенденция, когда говорят, знаете, что Россия для русских просто по определению, потому что Россия большая страна, и там много автохронных других народов, которые не русские. То есть, как закладывается механизм дестабилизации России. Я должен прямо вам сказать.
Когда я слышу вот такие слова, закладывается механизм или там создается, речь идет о каком-то инспирированном процессе или все-таки речь идет о чем-то естественном? Вот вы описали там приезд мигрантов, да, в больших количествах, такая вот серьезное изменение демографического баланса, ну, допустим, возьмем, если мы возьмем один город, Москва, да, это все, по-вашему, естественно, вот развитие этого русского национализма? Это естественная реакция на все эти процессы?
Вы знаете, часть часть этого процесса, сложности действительно естественные. Знаете, когда огромное число мигрантов находится, например, в Москве, системе действительно трудно это выдержать. Хотя мигранты не виноваты, что им не дают легализацию, здесь я же сказал, коррупция, но я бы как бы разделил эти процессы на следующее. Одна часть — естественные проблемы. Мы в Европе тоже видим проблемы с мигрантами. Не надо думать, что только они в России. Но вторая часть, безусловно, я не говорю инспирирована, но безусловно исходит очень часто из интересов каких-то властных кругов, не говорю всех, но каких-то. Почему? Потому что социальное напряжение в России есть, как и в наших, во всех странах. Есть много проблем нерешенных. И знаете, таким образом очень легко отвлекать внимание. Понимаете, вместо того, чтобы уважать права человека, правовые вопросы решать, экономически обеспечивать граждан и так далее, очень легко, вы знаете, вот это сложно все увести в другую плоскость. Что вот, видите, эти чужие, поэтому вам плохо живется, да? Потому что, ну, мы знаем, в наших странах постсоветских, во всех есть проблемы социальные и так далее, и так далее. То есть я хочу сказать, что какая-то часть, безусловно, я бы не люблю использовать термин «инспирировано», там «специально сделано», «заговор», нет, но которая как бы исходит, да, из интересов каких-то групп, это группы олигархии, это группы частью властные, которые должны это недовольство масс куда-то направить. Вот они и направляют против инородцев, то есть не тех, которые похожи на русских. А есть часть, которая очень естественна. Миграция – это большие проблемы и для Европы тоже. Другой вопрос, как они в России решаются, и как, допустим, в Европе разными механизмами, да? Но эта часть, она более, скажем так, естественна.
Спасибо, Степан. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Тбилиси, Корнелия Какача. Корнелия, как вы видите процесс вот развития русского этнического национализма? Я знаю, что эта тема в Грузии достаточно популярна в СМИ, обсуждается многими и самыми разными экспертами, что русский национализм постепенно разваливает Россию, и что вот будущее России достаточно мрачное. Что вы можете сказать вот об этом русском национализме? Насколько он инспирирован, контролируется силовыми структурами, и вообще насколько управляемы такие социальные явления?
Когда мы говорим насчет русского национализма, здесь, значит, существует какая-то двойственность. Мы в одном плане, особенно с Грузией, это, мы так видим, что вроде бы Россия собирается там, не знаю, значит, пускать новые интеграционные проекты, как Евразийский союз, там другие, где Россия хочет как-то вовлечь постсоветские страны, в том числе Грузию. И потом мы слышим, что вот то, что происходит внутри России, где есть такие, значит, националистические тенденции, особенно вот этим иммигрантам, особенно лиц кавказской национальности. Вот в этом плане здесь немножко непонятно, как вот, значит, где стоит Россия. И, скорее всего, где, какая сейчас идеология в Москве популярна. Значит, это интеграционная, постсоветская, которая, можно сказать, также даже постимпирическая, или это что-то другое там происходит. Значит, если власть в России хочет одно, а, значит, эти другие националистические силы, которые мы не знаем, кто их контролирует, они делают совсем другое. Здесь немножко непонятно, где здесь логика и с какой Россией мы имеем дело. И в этом плане здесь возникают очень многие вопросы, которые, честно говоря, не совсем понятны. Но для Грузии, наверное, очень важный вопрос тоже, значит, отношение вот этих националистических групп, особенно вот к населению Северного Кавказа, потому что, ну, мы знаем, да, последние, значит, где-то 5 лет Грузия, особенно при правительстве Саакашвили, занимала какую-то специфическую позицию насчет Северного Кавказа, так что в этом плане для Грузии эти вопросы, можно сказать, даже жизненно важные, потому что это все, в принципе, может действовать на наше будущее. И в этом плане я думаю, что вот этот интерес, который проявляется сейчас в грузинской общественности, это очень высокий.
Спасибо, Корнелий. И третий наш эксперт из Баку, Тамерлан Бадаев. Тамерлан, вы эксперт в такой области, в урбанистике. Я считаю, что эта тема имеет непосредственное отношение вот к вашей специализации. Вообще Москва исторически была городом, в котором было очень много приезжих. И если мы возьмем старую Москву, то самые центральные сегодня улицы носят названия, которые вот хранят эту память о том, насколько многонациональный был этот город. Это не только Китай-город, это большие, это татарские переулки и так далее, Большой Черкасский. То есть мы можем перечислять это долго, но вот за этими всеми названиями стоит эта мультикультурность. И в советские времена этот город тоже был многонациональным. И вот сегодня, то, что сегодня происходит в Москве, насколько это естественно? Почему Москва теряет вот эту способность как-то инкорпорировать людей разных национальностей, превращать их в москвичей? Или я неправильно оцениваю вот этот процесс?
Нет, все правильно. Я бы хотел бы повернуть немножечко наш разговор с темы как бы специфики проявлений в России к тому, что происходило вообще в мире. Итак, две волны урбанизации. Первая – начало 20 века, когда в результате индустриализации и большого количества людей в сельской местности потребность в мигрантах удовлетворялась за счет сельского населения. Эта тенденция закончилась в Европе примерно в 60-х годах, когда деревня была исчерпана, не было больше возможности привлекать трудовые ресурсы из сельской местности, и началась вторая волна миграции. Как правило, империи или то, что осталось от империи, способствовали тому, что привлечение новых мигрантов шло за счет, допустим, в Англии за счет индусов и пакистанцев, во Франции за счет алжирцев, марокканцев, у немцев, как вы знаете, турки. Что-то подобное сейчас с лагом 50 лет происходит в России. Когда в России практически истоки деревенской молодежи исчерпаны, 75% городского населения, как вы знаете, 25% сельского, да и они, так сказать, существуют еле-еле, то других вариантов, как приток мигрантов извне, а откуда? Из окраин метрополии. И поэтому эти люди, естественно, новой волной оказались в метрополии. Москва или другие города России, они невольно привлекали себе тех людей, которые жили на окраинах империи. То есть этот процесс абсолютно объективен. Другое дело, что ассимилировать такой большой поток мигрантов, да еще ассимилировать людей с разной культурой, ну, вот в качестве образа, да, так сказать, южанин такой шустрый, шаловливый, эгоцентричный, вот такой какой-то собирательный образ. С другой стороны, он сталкивается с угрюмым, с тяжеловесным, несущим, так сказать, мессианство в мир, да еще там с фантомными имперскими болями. Вот две эти культуры вдруг оказались рядом. Они должны сосуществовать. Они вдруг почувствовали, что им очень тесно на узком пятачке, допустим, такого мегаполиса, как Москва. Вот отсюда и трения. То есть эти трения неизбежны. Они были и, еще повторяю, в европейских странах, то, собственно, и сейчас есть. И вот теперь как бы обострились в российской истории. Я себе плохо представляю о том, что какими-то карательными мерами можно этот вопрос регулировать. Я думаю, что вопрос стоит в том, чтобы найти способы правового включения мигрантов в поле. Юридическое поле.
Тамерлан, ну вот вы говорите, что Россия как бы отстала на 50-60 лет.
Ну, в этом процессе.
Да, но тогда можно использовать какой-то опыт. Скажите нам, как с этим справлялись европейские страны.
Скажу, как плохо справлялись.
Правовым способом.
Нет, тем не менее, когда мы говорим о том, что, там, допустим, из 12 миллионов мигрантов чуть ли не половина фактически не легализовано, ну, может быть, не половина, может быть, треть, это все равно там цифры исчисляются миллионами, то ясное дело, что между, да с другой культурой, с другим представлением о жизни, то ясное дело, что между коренным населением и этими пришельцами возникает конфликт. Другое дело, что других способов решить свои экономические проблемы, кроме как привлечение дешевой рабочей силы за счет окраин, у России нет и быть не может. Поэтому в ближайшие годы вряд ли эти конфликты могут быть решены какими-то карательными мерами. Скорее всего, речь идет о том, чтобы найти способы, как нелегальных мигрантов сделать легальными.
Спасибо, Тамерлан. Давайте пойдем по второму кругу. Степан Григорян, Ереван. Степан, ну, давайте поговорим о будущем все-таки, да, мы говорим о национализме, о националистических настроениях, и сегодня в России, в принципе, такой откровенно националистической партии, политической какой-то силы, ну, наверное, все-таки нет, несмотря на то, что отдельные партии позволяют себе самые разные высказывания, их лидеры, если мы возьмем там ЛДПР, например. Но, в принципе, если набирается такое какое-то критическое число сторонников идеи, соответственно, возникают и лидеры, и движения, и партии. Сегодня в России можно ли назвать сегодня Алексея Навального таким лидером националистов? Есть, наверное, какие-то и другие лидеры националистов. Как вы считаете, вообще каковы перспективы вот этого движения, вот этой идеологии именно в деле построения какого-то русского национального государства? Националисты часто говорят, что в России живет 80% этнически русских, поэтому это государство должно быть именно для этнических русских. Да, конечно, есть еще автохтонные народы. Вот возможно ли построение такого государства?
Вы знаете, вот в разных странах по-разному. В России право не работает. К сожалению, и в Армении, и в наших странах это большая проблема, когда право не работает. Вы не можете применить право, закон, и потом сказать, знаете, а вот когда они легализуются, мигранты, как это будет?
Спасибо, Степан. Давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси, Корнелия Какача. Корнелий, ну, вы сами затронули вопрос северокавказской безопасности, что для Грузии это очень важный вопрос. Вот мы сейчас начали обсуждать будущее русского национализма. Часть русских националистов действительно считает, что Северный Кавказ надо отделять для того, чтобы строить национальное русское государство. Я знаю, что грузинские эксперты такую возможность не отрицают, и, собственно говоря, вот эта стратегия, которая была северокавказская у Михаила Саакашвили, она была в некотором роде ответом вот на вот эти какие-то возможные ожидания наладить отношения с северокавказскими народами, стать неким центром для северокавказских народов. Сегодня к власти пришла грузинская мечта, теперь уже Михаил Саакашвили уходит, приходит Георгий Маргвелашвили. Как вы считаете, какова будет линия новой грузинской власти в этом вопросе? Каковы вообще вот взгляды на северокавказскую политику, перспективы?
Сперва я хочу, с вашего позволения, немножко поговорить насчет той темы, насчет русского национализма. В принципе, если мы посмотрим, это не новая идея. Мы то же самое, по-моему, говорил Александр Солженицын, когда он обсуждал, где вообще кончается Россия и как, вообще какое он видит российское государство. И в то время тоже российская элита думала об этом. Но все равно тогда, по-моему, смелости не хватало. И еще вот это исторические, значит, вот этот 20 лет после развала Союза, может быть, кажется нам большой срок, но в самом деле это не было так. Так что в этом плане немножко трудно было для российской элиты, например, что-то как-то подумать серьезно на этот вопрос, который поставил Александр Солженицын. Но вот сейчас прошло 20 лет, и есть сейчас элиты, значит, вот эти, мы можем их называть националистические или как угодно, но они начали уже говорить об этой теме. Это, я думаю, что в конце концов, это самая российская элита должна, значит, ответить на вопрос, значит, как им видится будущее России? Это моноэтническое, значит, государство, где подавляющее большинство это русские, славяне, или это, значит, многонациональные государства. И особенно надо еще учесть, что мы живем в глобальном мире, где почти, если мы посмотрим сейчас вот в Германии, Франции, да, или даже посмотрим футбольные команды, да, почти французская, немецкая команда, там очень много, значит, не французов, так сказать, или, например, они граждане, значит, Франции или, может быть, Германии, но там уже, по-моему, все поняли, что вот такие государства, они должны как-то быть многонациональными. То же самое, если представить в России. И в этом плане, наверное, надо какое-то время, чтобы сама элита приняла, значит, какое-то решение. Насчет вашего вопроса, насчет как Грузия видит при новом правительстве, по-моему, это правительство уже отличается от той правительства. В первом плане, это мы видим уже последние месяцы, что они более прагматично смотрят грузинско-российские отношения. И они, конечно, не будут сейчас провоцировать что-то, или даже если вы посмотрите, последние месяцы после того, как новое правительство пришло, мы уже не слышим никакой разговоры там насчет Северного Кавказа, и даже среди вот экспертных сообществ. А то же самое мы уже слышали насчет русскоязычного телевидения, то тоже не очень такой острый вопрос. В этом плане новое правительство, значит, не будет создавать проблемы с Россией. И то же самое мы видим, какая у этого правительства, значит, как оно видит, например, они даже сказали, что Грузия должна участвовать в Сочинской Олимпиаде. Так что в этом плане я не вижу, что Грузия будет способствовать какой-то, не знаю, сепаратизм или партикуляризм Северного Кавказа. Но самое важное, что из Грузии видно, что если там пойдут, не дай бог, какие-то понятные процессы, вы не поверите, но самое интересное, что из Грузии, значит, Грузия не очень... Не в грузинских интересах имеет чересчур сильную Россию, но то же самое не очень, значит, в грузинских национальных интересах имеет слабую Россию. Так что в этом плане грузинская элита тоже, значит, не совсем понятно, где стоит, потому что не совсем понятно, как они видят вот эту политику. Наверное, новое правительство тоже, сейчас мы не знаем, потому что только год прошел.
Надо еще определиться, в этом вопросе.
Да.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Тбилиси политолог Корнели Какача из Грузинского института политики. И из Баку Тамерлан Бадалов, эксперт по урбанистике. Спасибо вам за участие в нашей программе.